Я попросил проанализировать петербургского эксперта в области партийного строительства, директора проектов центра «Геликс» Григория Голосова.
Какие именно основания использовал Минюст для того, чтобы отказать партии «Народная свобода»? Одно из этих оснований является действительно незначительной и формальной придиркой к тексту уставных документов, а именно, что обнаружился там, не содержится указание на необходимость ротации руководящих органов партии. Ну а основное основание для отказа обычно для Минюста, и это наличие в списках членов партии несовершеннолетних лиц, не зарегистрированных, отсутствующих по месту регистрации. Минюст, если он находит существенное нарушение с его точки зрения в уставных документах, отказывает на этом основании. Но если дело рассматривается как серьезное и нужно найти основания, так сказать, железные, то начинаются опросы лиц, подписавших заявление о приеме в партии в регионах. То есть, попросту говоря, к ним приходит милиция, их вызывают. Ну и люди часто начинают говорить, что нет, не подавали мы таких заявлений. О том, что в России можно не найти любого человека и на этом основании констатировать, что его на самом деле нет в живых, это вообще известно. Это даже вот не специфически российские основания для отказов такого рода. То есть я знаю, каким образом отказывают в регистрации партии в Белоруссии. Там абсолютно та же самая история. Все эти основания, будучи формально техническими, даже с этой точки зрения не выдерживают критики, поскольку в мировом правоприменении существует такое понятие, как пропорциональность. Так вот, отказ в регистрации политической партии на основании такого рода технических придирок — это, так сказать, классический пример непропорциональности наказания. Но в данном случае дело усложняется еще и тем, что в России совершенно не установлены количественные критерии, а именно сколько таких случаев должно быть констатировано для того, чтобы отказать в регистрации партии. Теоретически можно найти одного человека, который является, скажем, несовершеннолетним и подал заявление, и на этом основании отказать в регистрации. Реальные мотивы для отказа совершенно политические, это очевидно, и совершенно очевидно также и то, почему этот отказ поступил. А именно, президентская администрация сейчас боится любого неконтролируемого участия в предстоящей думской кампании.
Есть ли у лидеров Парнаса какие-то возможности оспорить это решение, добиваться дальше регистрации партии? Или это бессмысленно?
Ну, с точки зрения участия в предстоящей избирательной кампании, это во всяком случае бессмысленно. Судебные решения не принимаются так быстро, поэтому можно сказать, что своим решением Минюст совершенно исключил участие этой партии в выборах. С точки зрения того, из каких-то иных политических соображений стоило ли бы оспаривать это решение в суде, ну, возможно, стоило бы просто с той точки зрения, что привлечь внимание общественности к произволу при регистрации партии, но большого практического значения в текущем контексте это не имело бы.
Кремль уже точно понимает, сколько и какие партии будут принимать участие в выборах? Они уже расписали сценарий предвыборной кампании?
О, да, конечно. Ну, собственно говоря, сколько партий будет принимать участие в этих выборах, было известно и 2 года назад. 7 максимум. И, скорее всего, все 7 и будут допущены к выборам.
Давайте перечислим их тогда, посмотрим. Это у нас «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Коммунисты», вот эта новая переформатированная партия «Правое дело», «Патриоты России». Кого еще я забыл?
ЛДПР и «Яблоко» вы забыли.
Понятны причины, по которым Кремль остановился именно на этом списке?
Здесь полностью рационализировать эти причины было бы сложно. В действительности, допустим, вместо «Патриотов России» могла фигурировать любая другая малозначительная партия, просто, можно сказать, Семигину повезло. Другое дело, что любая комбинация соответствовала бы определенным стратегическим приоритетам Кремля относительно избирательных кампаний в России. Основную массу голосов должна получать партия «Единая Россия». Даже еще до фальсификации она должна получать значительную часть голосов. А достигается это за счет того, что все остальные партии носят, как выражаются в политической науке, нишевый характер. То есть они по определению привлекательны только для сравнительно узких сегментов электората. И поэтому людей, которые искренне и добросовестно за них проголосовали бы, в принципе, мало. Ну, то есть, допустим, за КПРФ могут добросовестно проголосовать только люди, которые действительно стремятся к коммунистической реставрации, потому что партия, которая так тщательно держится за сталинистскую и старокоммунистическую риторику, ни для кого другого всерьез привлекательной быть не может. ЛДПР – партия во главе со странным лидером, который для какой-то части избирателей, безусловно, привлекателен, но это небольшая часть, и она не имеет потенциала к существенному расширению. Немного особняком стоит «Справедливая Россия», которая создавалась в свое время как контролируемый Кремлем, направленный на то, чтобы лишить КПРФ ее второго места в электорате, и эта стратегия продолжает отыгрываться. Зато в эту логику абсолютно однозначно укладывается то, что сейчас делают с правым делом. То есть вот создать партию, которая была бы не то, чтобы даже либеральной, а вот прокапиталистической, и нагрузить ее такой риторикой капитализма 19-го столетия, чтобы, ну, за нее все равно какие-то интеллигенты, может быть, и проголосовали бы, но вот чтобы людей таких было в принципе немного, по определению. Таким образом строится так называемая российская партийная система, чтобы избиратель, придя на выборы, развел руками и сказал, ну вот я смотрю, ну голосовать-то как бы некого, вот проголосую-ка я за Единую Россию. Вот не допустить создания ситуации, когда была бы хотя бы одна не ужасная альтернатива, это и есть политическая задача такой политики в области регистрации политических партий.
Говорил доктор политических наук, профессор Европейского университета в Петербурге Григорий Голосов. Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй